Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Я перед началом беседы расскажу, что происходило ночью. Россия вновь запустила несколько баллистических ракет. Большая часть полетела в сторону Одессы. Буквально с часу ночи, с двух ночи во многих украинских телеграм-каналах сообщалось о том, что ожидаются прилеты. И действительно, в какой-то момент вновь пропало электричество в разных населенных пунктах Одесской области. Вновь именно этот регион находится под ударом. Говорят, кинжалы. Кинжалы туда прилетели. Об этом, если станет известно чуть подробнее, мы поговорим, наверное, попозже. Ну а пока что у нас Владимир Зеленский приехал в Купянск, чтобы опроверить заявление Путина об успехах России на Донбассе. Давайте чуть-чуть со звуком посмотрим видео, потом обсудим.
Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює.
Ну, і так далі. Да? Вот ми слышимо звуки взривів на заднім плані. А взяті Купінська Путін доложили йому 20 ноября, а 2-го він вже говорив, що да, дійсно город вже повністю знаходиться під контролем російських воєнних. Ну, от якщо посмотреть на це відео Зеленського, там видна стела на в'їзді в город з юго-восточної сторони, і це говорить нам о том, що Купінськ, даже, наверное, більшою частиною своєю знаходиться під контролем ВСУ.
Да, это вообще событие неординарное, я бы сказал, даже выдающееся, потому что была полностью опровергнута очередная ложь российского военного командования, ну и Владимира Путина, который повторяет то, что ему рассказывают генералы. Но для того, чтобы понять масштабы вот этого фо-па, который произошло с Герасимовым и другими военачальниками российскими, нужно вспомнить, что в четверг, не далее как в четверг, то есть два дня тому назад, прошло совещание в Кремле, совещание Путина, на котором докладывали военачальники, в том числе начальник генерального штаба Герасимов, докладывали о своих успехах. Рядом с Путиным, ну не совсем рядом, но в кабинете находился еще один офицер, по-моему, его Денис, не помню, как его фамилия, командир одной из бригад, которая действовала, по-моему, как раз в районе Купянска. Вот, докладывали о своих успехах, и Герасимов сказал, вот я не могу отказать себе в удовольствии процитировать дословно слова начальника генерального штаба. Он говорит: группировка войск «Запад» после окончательного освобождения Купянска продолжала боевые действия на левом берегу реки Оскол с целью окончательной ликвидации окруженных группировок противника в районе Кучеровки и Кирилловки. Кучеровка и Кирилловка – это, ну, по сути дела, это районы части Купинска, находящиеся на левом, на восточном берегу реки Оскол. Вот картина, которую показывали на протяжении последних, ну, я думаю, уже последнего месяца, как минимум, карту, которую показывал Deep State Map до вчерашнего дня, выглядела вот следующим образом. Вот видите, значит, вот эта черная такая, черные два, двурогая какая-то такая, такое, я не знаю, как это назвать, ну, чудище какое-то. Значит, вот эта часть Купинска полностью контролируемая, полностью оккупированная российскими войсками. Зеленые – это части города, находящиеся под контролем ВСУ. А красные – это зона боев. Вот так примерно выглядела карта того, что происходит в Купинске. Вот вплоть до вчерашнего дня. Надо сказать, что, видимо, просто Deep State Map и другие паблики в Украине не хотели рассказывать о том, что происходит на самом деле, ну, ожидая каких-то, ну, окончательных успехов вооруженных сил Украины, которые, собственно, и произошли. Но, тем не менее, на протяжении уже 3 недель, вот если я правильно помню, эти же источники в Украине говорили о том, что продолжается или происходит зачистка Купянска, то есть вооруженные силы Украины шаг за шагом освобождают, оттесняют российские войска к северу, к северной границе города, и, соответственно, проходит то, что называется зачистка. Зачистка — это, по сути дела, выковыривание противника, который находится, ну, чаще всего в каких-то подвальных этажах зданий или на первом, иногда, если здание многоэтажное и уцелело в ходе боев, значит, где-то с каких-то этажей. Вот когда происходит занятие той или иной части города, там всегда оказывается какое-то количество зданий или подвалов, в которых находятся солдаты и офицеры противника. Значит, теперь вчера, ну, как раз к тому моменту, когда президент Зеленский выступал и снимал вот это селфи в Купинске, значит, картина выглядела совсем иначе, чем это было до последнего времени. Значит, вот на карте она видна, выглядит следующим образом. Видите, большая часть вот такой территории, которая как бы нависала над Купинском и находилась в зоне боев, теперь освобождена и находится под контролем вооруженных сил Украины. Что касается самого Купинска, то показывают, что Deep State Map, ну, со ссылками, естественно, на официальные источники, военные источники, он обычно работает по военным источникам, официальным, значит, показывает, что Купинск находится в зоне боев, но, по сути дела, это и есть та самая зачистка, о которой я говорил, и там два небольших района, которые пока еще контролируются российскими войсками. Но, видимо, судьба этих окруженных небольших таких площадей в Купинске, она судьба тех российских солдат и офицеров, которые там находятся, она решена, она достаточно печальна. Итак,
Да, Юрий Евгеньевич, я просто хотел
что мы
сказать, ну вот,
получили?
извините, Юрий Евгеньевич, но Герасимов что говорит? Вот все под контролем. Получается, его теперь можно привлечь к ответственности за фейки российской армии? Врун он такой.
Я думаю, что Герасимова можно привлечь, ну и других военачальников, которые докладывали Путину, можно привлечь не только за фейки, а можно привлечь за государственную измену. Потому как введение в заблуждение верховного главнокомандующего, это, ну, вообще говоря, это уголовное преступление. Это, значит, ну, или вредительство, если пользоваться стандартным таким российским термином. Ну, как хотите, как хотите. Видите, если главное лицо, если главное лицо, принимающее решение, верховный главнокомандующий получает ложную информацию, он принимает решения на основе ложной информации, и, соответственно, эти решения, любое решение, принятое на основании ложной информации, неадекватной информации, оно оборачивается серьезными проблемами, упущениями или провалами во внешней и военной политике. Но
Но...
это очевидная совершенно вещь. Значит, сознательно, а Герасимов, я думаю, действует сознательно, он вводит в заблуждение Путина. Ну, собственно, и все. Он уголовный преступник с точки
Да, но если...
зрения
Извините, если
уголовного
по-серьезному
права.
говорить об этом, вообще его нужно привлекать к ответственности за военные преступления, не в Гагу-то отправлять.
Ну, может быть и так. Может быть и так.
Да, давайте поговорим про другое видео. Пропагандист Владимир Соловьев тем временем в окружении солдат российской армии. Он поднял флаг на центральной площади Покровска и вообще заявил, что российская армия полностью контролирует город. Так ли это?
Нет, это не так, потому что, видите, то, что происходит в Покровске, в том числе и в центре города, ну, опять же, вот тут нужно иметь в виду, что в Украине говорят, в том числе такие полуофициальные паблики, говорят о том, что значительная часть, ну, примерно, я думаю, так, где-то около трети Покровска, это опять-таки зона боев. То место, где Соловьев поднимал флаг, ну, во-первых, кто его знает, один бог знает, где это место находится. Он говорит, что это центральная площадь, но мы этого не видим. Может быть и так, а может быть и нет. В общем, это та часть города, которая находится под контролем российских военных. Остальная часть, это примерно треть, ну, северные окраины, это зона военных столкновений, серая зона, где вообще мало что понятно. Если говорить о Покровске в целом, вот о районе агломерации Покровск-Мирноград, да, там, ну, ничего, никаких серьезных изменений, вообще говоря, нет по сравнению с тем, что было еще неделю назад и две недели назад, ну нет, скорее неделю назад, когда ушел или был ликвидирован коридор между двумя частями, которые серой зоны, по которому, ну, это коридор, по которому теоретически шло снабжение вооруженных сил Украины, которые защищают или которые действуют в районе Мирнограда. Но я так понимаю, что основное снабжение идет путем беспилотников, путем перебрасываются боеприпасы и прочее с помощью беспилотников. Это сейчас, ну, стандартный метод, который позволяет обеспечивать всем необходимым, ну или не всем необходимым, но значительной частью необходимого те части и, ну, или точнее группы вооруженных сил, которые находятся, ну, непосредственно в боевых порядках, просто потому что это позволяет снизить потери той части вооруженных сил, тех войск, которые, ну, заняты переброской снабжения, заняты обеспечением снабжения. Ну вот, в общем, здесь ничего нового нет. Ситуация, ну, примерно такая же, как она была на протяжении всей недели. Ну и, ну, посмотрим, что там будет. А то, что там появился Соловьев, ну, видите, либо он отрабатывает гонорары, либо ему просто дано задание воодушевить население России перед тем, как Путин будет проводить вот то, что называется прямая линия, ну или встреча с корреспондентами.
Да, там два в одном, и сразу и пресс-конференция, и прямая линия. Давайте тогда о ситуации в Каспийском море. Украинские войска поразили около берегов Калмыкии два российских корабля. Говорят, что на них перевозили оружие, военную технику. А еще украинские дроны уже второй раз за неделю нанесли удар по нефтедобывающим платформам «Лукойла». Скажите, что изменилось после этих ударов? Как будто интенсивность вообще любых действий на Каспии выросла за последние дни.
Ну, выросла или расширилась зона на территории России и, ну, в российском секторе Каспийского моря, которая становится той зоной, куда долетают, вполне успешно долетают беспилотники из Украины. Я имею в виду вот эта платформа на месторождении, нефтяном месторождении Филаньковское, по-моему, оно так называется. Но с кораблями это интересно, потому что, скорее всего, корабли были поражены. Ну, вот это я не совсем понимаю, что значит поражены. Видимо, там что-то такое взорвалось. Это два корабля. Один корабль называется «Композитор Рахманинов», а другой, вот такое интересное название, да, лучше бы на этом корабле рояли перевозили, а не вооружение из Ирана. И Сараджан, кажется, вот так называется, это что-то такое восточное. Значит, вот в этом районе, у берегов Калмыкии, в российском секторе Каспийского моря, значит, что-то такое нехорошее произошло с этими кораблями. Скорее всего, они были либо минированы, либо каким-то образом к ним подошли на катерах, видимо, или на моторных лодках подошла какая-то диверсионно-разведывательная группа, которая ну, что-то такое, видимо, заминировала или как-то какую-то мину подвела к бортам кораблей. Это все пока не ясно. Интересно другое. Значит, в сообщениях, которые по этому поводу появились в Украине, упоминалось повстанческое движение под названием «Черная искра», которое оказывало помощь или оказало помощь в проведении этой операции, диверсионно-разведывательной операции, значит, вот спецслужбам, ну, скорее всего, спецслужбам Украины, либо СБУ, либо военной разведки. Что произошло дальше с кораблями, пока не ясно. Думаю, что когда мы с вами увидимся в понедельник, ну, будет понятно, что там произошло. Теперь нефтяная платформа «Лукойла» на этом самом нефтяном месторождении. Она уже второй раз становится объектом ударов, видимо, ударов беспилотниками. Там по-другому к ней, опять же, подойти невозможно. Платформа выведена из строя. Значит, вот эта платформа называлась, значит, характеризовалась в российских средствах массовой информации, то ли как один из элементов образа будущего. В общем, это что-то такое вот очень было, видимо, продвинутое в техническом отношении. Хорошая, видимо, платформа была. Вот где-то есть фотография, по-моему, я прислал вам эту фотографию этой платформы. Но производит впечатление, производило точнее. Что касается того, что с ней произошло дальше, ну, опять же, уровень повреждений пока непонятен. Понятно, однако, что добыча нефти и газового конденсата, прошу прощения, на этой платформе прекращено. Ну, теперь, что еще интересно и что нужно было бы отметить. Значит, нефть с этой, добываемая на этой платформе, это морская платформа, значит, она транспортировалась в Черное море. Вот она, видите, какая красивая платформа. Но она уже, видимо, не такая красивая. Значит, транспортировалась по нефтепроводу, принадлежащему Каспийскому трубопроводному консорциуму. Это международная компания, международная корпорация, но часть акций принадлежит именно «Лукойлу», если я правильно понимаю. То есть это частично и российская корпорация. А теперь, не так давно, по-моему, 2 недели тому назад, нефтяной терминал КТК, вот этого Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, в деревне под названием Южная Озереевка, вот он так называется, значит, был нефтеналивной терминал, там был поврежден, там три таких, ну, плавающих, их называют поплавками, значит, таких причалов, с которых перекачивается нефть на танкеры. Вот из этих трех таких поплавков один поврежден очень сильно, другой находится в ремонте, его сейчас ремонтируют, и один действует. Со стороны Казахстана, потому что по этому трубопроводу экспортируется почти 80% казахстанской нефти. Нефть – это очень важный источник экспортных доходов для Казахстана. Значит, вот 80% казахстанской нефти транспортируется через эту самую Зереевку. Но теперь существенно меньше. Правительство Казахстана высказало ряд претензий к Киеву на тему о том, что вообще говоря нельзя война войной, а экспорт нефти как бы должен идти по расписанию. Но, во-первых, уже становится ясно, что по этому трубопроводу шла и российская нефть, а российская нефть это совершенно законный объект для того, чтобы по нему наносились удары со стороны Украины. И кроме того, вообще возникает вопрос, ну как же так? Россия это страна-агрессор и многократно совершает разного рода международные преступления, а вы, дорогие товарищи из Казахстана, значит, успешно с ней сотрудничаете. Ну если вам так хочется, ну, значит, нужно быть готовым к тому, что у вас могут быть некоторые неприятности с экспортом нефти. Вот примерно такая история вот с этой самой нефтяной платформой «Лукойла».
Юрий Евгеньевич, тут журнал «Атлантик» опубликовал очень, как мне кажется, интересную статью со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников, как украинских, так и американских. Они сообщили, что именно США дало разрешение Украине на удары по нефтяным объектам в России, чтобы принудить Путина быстрее заключить мирную сделку. И более того, они стали предоставлять Украине некоторые разведданные. Казалось бы, мы привыкли к тому, что обычно США так не делают. Скорее, они, знаете, угрожают, что они перестанут отдавать им какие-то данные. А вот в этом вопросе все, ну, наоборот, все случилось. А как эти удары и в Каспийском море, и в Черном море в целом изменили ситуацию, как вам кажется?
Ну, во-первых, я бы сказал, что Соединенные Штаты обычно делают именно так, как они делают в данном случае. То есть они играют на двух досках. С одной стороны, посланцы Дональда Трампа, вот эти самые Витков и Кушнер, ездят в Москву, их там кормят в хороших ресторанах. А с другой стороны, нужно сказать, что Вашингтон не снял санкции на «Лукойл» и «Роснефть», и вот как раз, которые были объявлены как раз незадолго до вот этого последнего визита двух американских джентльменов в Москву и их встречи с Путиным. Да, совершенно логика абсолютно понятная. С одной стороны, то есть Соединенные Штаты, протягиваем России руку дружбы и готовы вывести президента Путина и, вообще говоря, Россию в целом из той дурацкой ситуации, нелепой и опасной ситуации, в которую Путин загнал и себя, и Россию. Мы предоставляем им такую возможность вернуться, как бы, но это, конечно, иллюзия, потому что Путина не примут опять ни в Большую Семерку, ни вообще он не станет рукопожатным, ну, по крайней мере, для большинства политических деятелей. А вот с другой стороны, мы держим определенный кнут, определенную палку, наряду с этой морковкой, которую мы протягиваем, мы держим в руках кнут, которым можем подталкивать и делать больно российской экономике, и, соответственно, подталкивать Москву к соглашению, которое она заключать совершенно не хочет. А что касается того, насколько это, значит, удары по российской нефтянке и по экспорту нефти эффективны, да, значит, что можно сказать? Ну вот цифры показывают, что в ноябре месяце российские доходы от экспорта нефти сократились, ну, специалисты расскажут точнее, ну, примерно на четверть, как я понимаю. Ну, вот какие-то существенные сокращения. Тут, конечно, не только удары по сокращению производства нефтепродуктов, и это тоже, это удары по нефтяным терминалам, и ну, там еще есть ряд сугубо таких экономических факторов, как то рост обменного курса рубля там, и так далее. Но, в общем, доходы сокращаются, и экономика России становится гораздо менее эффективной, чем она была. Но она и так была не очень эффективна, я бы сказал, достаточно дефективна, а становится еще более дефективной.
Ну и последнее, о чем хочу с вами поговорить, о том, что Украина интенсифицировала удары внутри России, в том числе снова дроны летят в сторону московских аэропортов. На прошлой неделе и Домодедово, и Жуковский, и Внуково, и Шереметьево были закрыты, закрывали их два раза в одну из ночей. Вообще не принимали самолеты эти аэропорты, оттуда не вылетали самолеты. Тысячи пассажиров там оказались в аэропорту в этой ночью. Как вам кажется, вот такое давление, оно будет расти, получается, в том числе и на гражданских, ну, опосредованно?
Ну а почему, собственно, оно не должно расти? Да, на прошлой неделе Украина поставила рекорд своего рода, запустив в отношении России по целям на территории России более 300 беспилотников ударных. Цифры, которые назывались в России, значит, говорилось о том, что сбито 287 беспилотников. Это большая цифра, самая большая цифра за всю войну. Но поскольку, ну, обычно, если пользоваться той статистикой, которую предоставляют источники в Украине, то и если предположить, а это предположение вполне обосновано, что эффективность ПВО что в Украине, что в России по отношению к дронам примерно одинакова, то есть порядка 70-75% дронов сбивается, это значит, что по России было запущено ну, где-то 330-340 беспилотников из Украины. Это максимум того, что было сделано за всю войну. Это означает, помимо всего прочего, что Украина приближается по своему потенциалу использования беспилотников приближается к России, не достигла еще полностью, не вышла на одинаковый уровень, но в общем наращивает удары. А теперь то, что касается последствий. Да, примерно 30, нет, около 40 беспилотников было направлено на Москву. Большинство, ну, как по-видимому, все они были перехвачены. Вокруг Москвы очень плотное кольцо противовоздушной обороны. Там несколько десятков комплексов ПВО выстроены. Так же, как, наверное, вокруг резиденции на Валдае там, и Санкт-Петербурга. Это места сакральные с точки зрения российского менталитета. Но по другим цели были достаточно поражены, достаточно серьезный ущерб был нанесен, в том числе в Ярославле. По-моему, был сильно покорежен очередной нефтеперерабатывающий завод. А что касается аэропортов, да, они были закрыты, всю ночь были закрыты. Много тысяч, значит, россиян, русских, которые должны были куда-то лететь, ну, кто к себе домой, кто по каким-то делам, а кто и на отдых, они вынуждены были провести ночь в аэропортах. Ну, что делать, сочувствовать им я как-то вот не могу, потому что граждане Украины проводят уже далеко не первую, а может быть, какую-то тысячную ночь, и не в аэропортах, а в подвалах, в станциях метро, ну, там, где можно укрыться от российских бомбардировок. Но война есть война. Алягер кам алягер.